уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро. Ой, добрый день, на самом деле, да, конечно, день. Григорий Добромилов, политолог, директор Института прикладных политических исследований. У нас сегодня умный парень. Здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал, пожалуйста, если хотите задать вопрос, можете присылать. +7 925 888 88 948. Телеграм говорит Москобот. У нас перед глазами эти сообщения. Мы их зачитываем, которые самые интересные и значимые. Ну, давайте начнем с самого интригующего события за эти два дня. И это интригующее событие, это выступление вчерашнее. Во-первых, предложение поправки Терешковой. И дальше выступление ответное Владимира Путина. Как у вас ощущение, какой все-таки он дал ответ на предложение не ограничивать количество сроков президентства?
Нет, но он же дал однозначный ответ, что не ограничивать количество сроков президентства неправильно, да, что все равно у всех будет два срока. А вот его сроки и предыдущие, может быть, и Дмитрия Анатольевича, теперь обнуляются, если так решит Конституционный суд.
Если разрешит Конституционный суд. Но у вас есть какие-то ощущения по тому, какое решение может принять Конституционный суд по данному вопросу?
Смотрите, надо исходить из того, для чего это сделано было. Вся вот эта замечательная постановка с блестящей режиссурой, с не очень убедительной игрой Терешковой, да, вот весь вот этот вот сценарий, он был сделан с одной простой понятной целью, которую, между прочим, Путин озвучил еще в первом интервью, которое он давал ТАСС. Да, вот в первые же блоки он же сказал, никаких люков во власти у нас быть не должно. И явно он имел в виду не Люка Скайуокера из «Звездных войн». Да? Угу. Он имел в виду, что никакого периода транзита у нас сейчас быть не должно. Путин исторически очень нервно относится к периодам транзита. И, соответственно, быть хромой уткой он не хочет. Соответственно, если бы сейчас, да, стало понятно, что в 2024 году он точно уходит, да, причем без появления какого-либо балансира в виде Госсовета, да, о чем он сказал, что нет, меня это не устраивает, да, без какой-либо должности верховного правителя, да, и так далее, то, конечно же, это бы породило ожесточеннейшую борьбу кланов, которую мы наблюдали в 2007 году, и которая выливалась в аресты, в посадки и многие-многие-многие вещи.
Все ли заметили эту борьбу? Мне просто, я имею в виду простого обывателя,
году ходил, она была не очень заметна, потому что все-таки мы находились на пике жирных нулевых с нефтегазовыми доходами, и все было
поэтому
хорошо.
Поэтому никого вообще не волновало.
Да, тогда. И размер пирога-то хватало всем. А вот сейчас очевидно, что, во-первых, все привыкли, уже весь пирог поделен, и, кроме того, размер пирога явно будет
меньше.
Уменьшаться. Да. Хотя тоже это такой вопрос отдельный про экономику, может, мы отдельно про это поговорим, к чему ведет вся эта ситуация, и не факт, что для нашей экономики это плохо, скорее, я бы сказал, что это хорошо. Так вот, драка будет, грызня ожидалась бы очень большая между кланами, между группами, которые устаканились за время правления Владимира Владимировича. И он сейчас, по сути, сбрасывает все фигуры с шахматной доски и говорит: господа, будете драться, я после 24 года останусь. У меня такая возможность есть, мне дают такую возможность. А решение я буду принимать, так же, как он сказал, достаточно, что я сам знал, что надо отставить правительство. Да, вот достаточно, что я знал. Вот, соответственно, решение он будет принимать тогда. Мы не знаем, что будет в 24 году или в 23 году. Он сейчас создает себе возможность не торопиться, не суетиться, не придумывать сверхпланы, не придумывать какой-то форс-мажор для 2024 года. Поэтому вот эта ситуация, это не автоматическое продление сроков. Это не значит, что в 2024 году Путин пойдет. И кроме того, кстати, опять же, кто сказал, что в 2024 году Путина изберут? Давайте предположим ситуацию, при которой...
Хочется пошутить в этот момент, я не буду. Но мы еще за скобками оставляем момент всенародного голосования, которое вообще-то еще должно тоже... Народ, так сказать, должен высказаться и, может быть, еще и не одобрить.
Ну, во-первых, во-первых, не одобрить новую конституцию.
Да, конечно, да. Безусловно. При всех стараниях.
Нет, но тут, наоборот, эта ситуация играет на мобилизацию сторонников. То есть, по сути, ведь голосование сейчас превращается в референдум о продлении срока Путина. Вы хотите, чтобы Путин остался после 24-го года или не хотите?
Присяга.
Все остальные вещи, они уходят.
Абсолютно.
Да, это мобилизует протестный электорат отчасти.
Да, да.
Но очевидно же, что все-таки сторонников продления срока Путина гораздо больше, даже чем сторонников того, чтобы Конституция поменялась. Давайте посмотрим опросы. Вот можно как угодно кидать чем угодно в ВЦИОМ, ФОМ или ВАДу, но все-таки это профессиональные полстеры, которые профессионально выполняют свою работу. И те цифры, которые они выдают, если бы у администрации президента были хоть малейшие сомнения в том, что популярность Путина недостаточна для того, чтобы все в дружном порыве проголосовали за Конституцию, это увеличит явку, кстати, да, за поправки в Конституцию, то, конечно же, это не произошло. Конечно, тут куча неизвестных. Да? Вот для меня, например, интересный вопрос, а кому теперь из молодых сенаторов или депутатов дадут Филдсовскую премию? По математике. Ну, 2 плюс 2 теперь равно нулю. Абсолютно очевидно,
понятно,
что это прорыв. Да? Кто-то должен из молодых, там, до 40 лет, вот кто-то должен из молодых, может, вот, конечно, из администрации президента кого-то выдвинут, кто вот предложил эту форму.
А может быть,
Терешкова? Форму.
А почему молодых?
Нельзя, до 40 лет.
До 40.
Терешкова, конечно, обнуляла, и Филдсовскую премию, конечно, бы дали бы Чайке.
Тогда сейчас следуем сразу. Вот ваша позиция по поводу, для чего это все было сделано. Кстати, как вы думаете, учитывая вот такую возможность дополнительную, которую таким образом Владимир Владимирович пытается обеспечить, там, такую как бы стабильность с запасом, это было с самого начала задумано или это все-таки импровизация? Как
вот смотрите, тут очень серьезный вопрос, потому что, с одной стороны, до вчерашнего дня я был склонен считать, что вообще есть некая стратегия и есть некий план, да, что мы смотрели, что и Путин понимал, что в марте будет встреча ОПЕК+. Мы знали, да, Путин знал, и руководство страны знало, что, скорее всего, нам невыгодно продление этого соглашения, потому что до того мы фактически снижение добычи на нас никак не влияло, нам бы было... Мы только добирались до контрольных параметров. Мы, по сути, де-факто не снижали добычу. Стало понятно, что для нас это невыгодно, и в связи с этим было понятно, что, выйдя из соглашения, это обрушит нефтяные цены и обрушит курс рубля. Соответственно, требовалось, чтобы к этому мы были готовы. В этой логике меняется в январе правительство, чтобы за февраль оно пошло в силу. Приходит Белоусов, который умеет работать и с промышленностью, и акцент делает именно на реальном секторе, а девальвация рубля – это возможность поднять реальный сектор экономики, слезть нефтяной иглы и так далее. Да? Меняется финансовый блок правительства, экономический блок, Решетников приходит. Вроде бы как все логично, да? Что вот мы вот логично к этому идем, меняем Конституцию для того, чтобы в тяжелый период времени не провоцировать какие-либо политические изменения, все делается как бы заранее. Но то, что произошло вчера с попыткой, нельзя исключать, конечно, что это был такой красивый сценарий, а давайте вот Думу мы распускать не будем, это мы отклоним, вот продление сроков, а вот обнуление, я на это соглашусь. Вот здесь нет, а вот здесь да. Скорее, все-таки это, мне кажется, некая борьба определенных групп. Путина же подталкивают к тем или иным решениям. Очевидно, что до января был сценарий объединения с Белоруссией. Активно мы к этому шли, и только несогласие Александра Григорьевича, его персональное, да, желание править, да, и иметь, условно говоря, там, вторую роль в тандеме, да, а может быть, равную роль в тандеме, не привело к тому, что этот сценарий прошел. Дальше, конечно же, вот главный вопрос, а зачем было все вот это вот придумывать? Да? Куча всяких странных поправок, да, вот эта вся дискуссия, вот либо, ребят, вы делаете все красиво, да, и вот с самого начала вот эта группа по реформе Конституции вносит предложение, Путин на него соглашается, с голоса во время заседания Госдумы, с трибуны, вот это вот все вносить, какая неожиданность. Ну, такой дешевенький спектакль, честно говоря. Вот «Чеховская чайка» мне понравилась гораздо больше, чем вчерашний спектакль в Государственной Думе.
Ну, то есть вы думаете, что это спланировано, но это не очень хорошо реализовано?
Это, да? Я думаю, что где-то поменялся сценарий. То есть вот были разные ветки этого сценария, и вот склонили вот именно к этому сценарию. Он же значительно упрощает. Вот на самом деле это очень характерно для нынешней политической системы. Откладывать все на потом.
Вот,
послание вот президента Федеральному собранию двухгодичной давности, где он объявил о изменениях там, о нацпроектах. Да? Да. Дальше оно откладывается, там решения путинские откладываются до апреля, протоколом в апреле принимается решение, что это будет 204-й указ. 204-й указ относит, а давайте нацпроекты разработаем к октябрю месяцу, а теперь мы опять меняем нацпроект. То есть нынешняя система не способна быстро и эффективно принимать решения и старается оттянуть эти решения сколь угодно долго. Она создает максимальный люфт для маневра и в проектном управлении, и в управлении политическом теперь.
Но сразу у меня возникает вопрос, а ведь, ну, это понятно и звучит логично, хотя, с другой стороны, ведь то, о чем вы говорите, то есть о возможной схватке кланов за пирог, и тут неприятно думать о том, что там чьи-то личные, вообще-то говоря, интересы, ну, возможно, просто будет борьба личных интересов, а вовсе там не борьба за какое-то прекрасное будущее. Ну, да
политика
ладно.
Это, в принципе, борьба личных интересов.
Или амбиции, да.
Всегда, да.
А под прикрытием общего интереса...
Вот эта презумпция служения, о которой говорил Путин в последнем послании, она пока не привита всем внутри госсистемы, к сожалению.
Да, но если она будет привита, еще неизвестно, какую в итоге мы получим политику. Так вот, мой вопрос. А не управляя процессом этого перехода или не взирая на эту схватку, а просто передвигая ее во времени, чего на самом деле мы добьемся? То есть... То, что сам Владимир Владимирович останется там в силе и не станет хромой уткой, это очень интересная, хорошая, может быть, мысль, но ведь борьба кланов, она же наступит однажды, все равно это произойдет, и уже, возможно, без него.
Смотрите,
так не проиграемся от этого.
Нет.
Почему?
Кардинальная ситуация. Ситуация меняется кардинально. Так было бы 4 года на борьбу, а сейчас будет непонятно, вообще борьба нужна или не нужна. Это будет... Академик Бестужев-Лада в свое время сказал, что предсказание, прогнозирование носит в себе вероятностную структуру, да, основанную на статистике. А когда поведение системы зависит от воли конкретного человека, это уже не прогнозирование, а предугадывание. Вот теперь все начнут заниматься предугадыванием, потому что это в голове конкретного человека. И вот этого периода транзита может вообще не быть. Утром Владимир Владимирович встанет, проснется, подпишет указ и скажет, что преемник у меня Пупкин.
Да.
Да? Все, нету никакой борьбы кланов. Все, Пупкин преемник. Нету никакого периода транзита. Все. Вот, соответственно, нету ни у кого возможности побороться за
почему
это.
Почему вы так думаете? Почему какой-нибудь клан, ну, я так очень условно, там, кланы, или мы что это вот мы называем кланами, на самом деле кого? Разные группировки в администрации президента, ну, допустим, там есть люди, это большой коллектив, там люди некоторые, там, может, не любят друг друга, например.
Да,
просто
да,
сами борются абсолютно за свои какие-то внутренние идеалы.
И не обязательно
там,
в администрации президента.
Да, ну, вроде бы они влиятельны, потому что они там имеют сегодня на сегодня возможность, видимо, там какое-то сообщение передать главному. Но а почему они...
Есть огромная группа людей, которые с главным встречаются чаще.
Отдельно, просто за ужином. Да. Ну, может быть, да. И что, да, он ужинает вместе с кем-то? Я просто не знала.
Конечно,
да?
Конечно. Есть некоторые люди, которым он приезжает поужинать, посоветоваться. Есть такие люди.
А вы не назовете здесь сейчас?
Ну, зачем?
Не знаю. Ну, ладно. Попробуем потом узнать как-нибудь на рекламе. Но вот... Почему вы исключаете вероятность того, что, допустим, этот некий преемник какой-то X, которого выберет Владимир Владимирович, допустим, почему остальные-то примут этот выбор? А может такое быть, что какого-нибудь Y сформулирует какая-то команда и предложит его в качестве альтернативы, и начнется равноправная борьба.
Вот нет? Смотрите, или во-первых, нет? Никто не будет знать, будет этот момент или нет. То есть вообще Путин будет какого-то преемника в 2024 году выдвигать или нет. Да? То есть все
и будут... сам выдвигаться.
Да, да, он же может будет сам ли? Пойти, да, и все, да, ребята, и нет никакой
если
борьбы.
Если все ему разрешат.
Да, 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 все спокойно, все хорошо. Да? А я абсолютно убежден, что в тот момент, когда будет озвучена фигура X, да, да. Для этого, для Y уже не будет никакой поля. То есть вот все страховки возможные, то есть это будет мгновенная спецоперация.
А протестные настроения, которые рождаются по ходу танца, извините, вот эти все там про винегрет, ну вы, наверное, видели, что там давайте внесем в Конституцию, ну в какой-то момент было предложено там 5 главных каких-то там поправок, и они все касались высоких довольно вещей. Потом, значит, когда отдали на поправки, значит, Государственную Думу, там собрали этот коллектив, значит, из артистов, спортсменов и так далее, представители общественности, начали наслаиваться поправки, которые уже у многих людей, на самом деле, стали вызывать вопросы там про и Бога, и союз мужчин и женщины. И дальше уже начались шутки. Ну, я это вижу в интернете. Я
не знаю, сколько... Все же придумано до нас. Петр Первый своим указом разрешил всем говорить на ассамблеях, дабы выступать на ассамблеях, дабы глупость каждого была видна. Вот это же была возможность всем высказаться и проявить собственную политическую несознательность. А на самом деле это же была зеленая собака. Вот зеленая собака — это был такой прием в советском кинематографе, когда для того, чтобы обойти цензуру, режиссер и сценарист включали в фильм какой-то абсолютно вопиющий эпизод.
Чтобы на нем все сконцентрировались,
попросили его вырезать. Да, на нем все за него там боролась цензура, его снимали и проходили все остальные моменты, они вот как бы проскакивали. Вот точно так же и здесь. Это был белый шум, огромное количество идиотских абсолютно, называя вещи своими именами, идиотских поправок.
Но да? Они прошли, сейчас мы пойдем голосовать. Нет.
Те, которые прошли, они вполне себе в формулировках достаточно адекватны. Понимаете, вот когда все возмутились, а что ж у нас Бог-то в Конституции? А до того, то, что он у вас в гимне никого не смущало? Хранимая Богом родная земля.
Это же
земля.
На гимн же или... Конституционный суд не ссылается, когда решение своего носит, правда
все,
же?
Нет, все дело в том, никак. Что ну, это же символ государства, и его вообще-то все должны знать и петь, да, и
мусульмане знает,
же
и
спокойно
поет.
Поют, да. Да, или не поют. Да, или все так тогда обрадовались, что музыка Александрова возвращается, что и слова того самого Михалкова, что на сами слова-то никто не обращал внимания. Да? Поэтому, ну, упомянули это в Конституции. Дальше-то что? Здесь скорее вопрос того, что это очень плохая юридическая техника, потому что вносить это в третью главу Конституции, федеративное устройство, ну, это очень странненько. Там все начинает сильно плыть. Почему? Вот лично для меня непонятно, если была серьезная стратегия, да, там, и все это виделось там в горизонте ближайших 4 месяцев, все шаги были просчитаны. Но почему все-таки было не сделать красиво? Почему не пойти на созыв конституционного собрания, полноценный референдум? Все же ресурсы для этого есть. Вот это всегда удивляет. Тогда, когда есть у власти возможность сделать красиво, а все ресурсы у нее для этого есть, и конституционное большинство есть, и закон о конституционном собрании можно было поправить, и референдум красиво провести так же красиво, как сейчас проведут общероссийское голосование, и граждане бы точно так же бы проголосовали за все за это. Вот внутренняя какая-то неуверенность людей, которые принимают вот эти технические решения, ключевые-то принимает президент, а вот техническая реализация, она на других людях. Вот это их какая-то внутренняя то ли неуверенность, то ли еще что-то, не позволяет делать это красиво. Они делают это как-то суетно и не всегда. Понятно, что возможно, это как раз борьба тех самых там вот групп влияния, когда одна группа, которая там принимает решение, боится, что другая там ее переиграет, и приходится делать какие-то половинчатые, технические, не совсем выверенные шаги.
Но у вас нет ощущения, что вот это вот немножко, может быть, такая оформленность сцены, когда приглашались вроде бы все, что она немножко испортила впечатление от общего действия, нет?
А?
Или смотрите, результат и цель вчера были объявлены, по сути, настоящие?
Ну, смотрите, в принципе, вот эта вся дискуссия, она забудется, да? По большому счету.
Поправки
в истории останутся поправки и факты. Другое дело, что все-таки я же на это смотрю как человек, который анализирует госсистему, который, когда мы профессионально занимаемся госконсалтингом и повышением эффективности решения государственных задач, все-таки я хочу делать акцент на неэффективных шагах. Вот в целом то, как это сейчас делается, к сожалению, показывает, что система недостаточно эффективна, что простые, красивые решения не принимаются, принимаются сложные, принимаются неочевидные, принимаются решения, которые усложняют ситуацию и создают проблемы, вместо того, чтобы делать все более эффективным.
А вы бы предлагали просто более простым пунктиром, более коротким
идти? Ну, если есть прописанный. Вот, опять же, всегда надо стремиться... Вот это две противоположные тенденции. К сожалению, Владимир Владимирович и, видимо, люди, которых он подбирает под себя, да, они склонны увеличивать зону неопределенности, потому что в зоне неопределенности требуются короткие тактические решения. Вот всегда такой вот управляемый хаос... Это любимая стихия Владимира Владимировича. Короткие тактические решения. Это и Сирия, это и Крым, это и многие решения, которые принимались им в течение его многолетней политической карьеры. Вот короткие тактические решения – это его. И люди мыслят короткими тактическими решениями. Его так учили. Вот он умеет принимать решения в условиях неполной информации. А длинные стратегии, выверенные шаги – это вот это генштабу. Это вот другое мышление. И люди, которые с ним работают, они тоже принимают короткие тактические решения. И поэтому они стремятся увеличить вот эту зону неопределенности, где их способности будут наиболее эффективно востребованы и использованы. А выверенная, красивая стратегическая игра, опять же, вот эти вот поправки в Конституцию, они же тоже подвешивают всю ситуацию. Ну, хорошо, вот сейчас это общероссийское голосование принято. Предположим, вот сейчас абсолютно гипотетически, в 2024 году придет какой-нибудь преемник, да? И предположим, что, конечно, пока не происходило, Путин не ошибался пока кадрово. Вообще ни разу он не ошибался кадрово. Таких вот фатальных кадровых ошибок у Путина за 20 лет не было, да? Ну, объективно говоря, вот мы можем говорить о том, что кто-то был чуть лучше, чуть хуже, вот фатальных кадровых ошибок, как минимум с точки зрения того, чтобы кто-то предал, да, таких решений не было. Кто-то был бы нелоялен, вот этого не было. Да? Там даже Медведев 2011 года, это вот не эта история, не про это. Так вот, предположим, вдруг произойдет ошибка, вдруг фигура окажется нелояльной, да? Или вдруг, например, победит не эта фигура, да? И появится новый президент, да? И скажет: подождите, а давайте-ка посмотрим на те решения, которые принимались, дадим им правовую оценку, и вот здесь даже у профессионалов будет, как всегда, два мнения, три мнения, да, вот это будет как в футболе, да, можно игру рукой в штрафной площадке посмотреть вот так, да, там три арбитра в спорной ситуации скажут вот так, а еще три скажут по-другому. Вот нельзя в политике... В государстве, если мы строим сильное государство на многие-многие годы, нельзя допускать таких моментов.
Ну, обычно это подтверждается как раз голосованием. Всё.
Нет, разве это должен быть вот эта проблема на самом деле. Это то, из-за чего Путин сейчас вынужден оставаться. Не создан фундамент. За 20 лет он не создал безупречного управленческого фундамента, не замкнутого на одного человека. И вчера он об этом сказал, что, может быть, когда-то придет тот светлый миг, когда у нас вся система не будет заточена под одного человека. Вот, к сожалению, он сам это осознает, что за 20 лет он не построил вот этот устойчивый фундамент, когда институты государства, бюрократия в хорошем смысле слова, да, государственная, является фундаментом, который скрепляет госсистему. И он создает дополнительные точки бифуркации для этой системы, к сожалению, сейчас.
Пакетом будут голосовать эти поправки или попунктно?
Пакетом, 100%. Пакетом, все, уже 100%. Принято решение, да, 100%.
Я этого не увидела, я вижу на сайте Госдумы вот нет, этот сам проект.
Нет, 100%.
То есть ты либо вчера, да, идешь, говоришь, либо нет.
Вчера мы в Центризбиркоме рассматривали проект правил голосования, абсолютно точно пакетом. Это невозможно, бюллетень не может содержать все поправки, он будет вот такой, даже брошюру издать многомиллионным тиражом, и тот затратно.
Знаете, PDF, сколько страниц? А, нет, то есть тут, ну, он много страниц.
Это невозможно. Будут разъяснительные материалы, будет брошюра, будут информационные материалы, но, конечно, все будут голосовать, ну, знаете, как...
25 страниц.
В бюллетене.
Понятно.
За голосование за присуждение кандидатской степени.
Один
листик. Да, с восторгом, да, слушал диссертацию стоя.
Один
вот так
листик
и тут будет.
Один листик.
Один листик, конечно.
Один листик будет.
Да.
Друзья, знакомьтесь, пожалуйста, с текстом закона, это в рамках предварительной такой подготовки, потом вы к своим депутатам. Знаете ли вы, кто ваш депутат в Государственной Думе? Я думаю, что нет. Вот пойдите и задайте этот вопрос на сайте Госдумы, увидите, сколько от Москвы депутатов, те, кто из Москвы. И потом они сейчас, Володин сказал, обязаны разъяснять суть этих поправок. Все вопросы?
Все будут все разъяснять. До 22-го сейчас массированная информационная кампания будет.
15 часов 30 минут. Мы сейчас прервемся на новости. Продолжайте присылать ваши вопросы. Мы будем включать уже звонки после новостей середины часа.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, а также член экспертного совета ЦИК, да?
Ну, правильно? Научно-экспертный совет ЦИК уже прекратил свою работу, есть консультативные группы. Вот вчера одна из них собиралась, да?
То есть это тот человек, которому можно прямо задавать вопросы о возможном формате этого всероссийского голосования, которое будет проведено 22 апреля.
Как минимум проект положения, да.
Как минимум проект положения. Так а что же, оно будет открыто? Это или тайным?
Нет, но это по сути, если там убрать все юридические нюансы, по сути, это стандартная форма голосования, как на президентских выборах, как на выборах в Думу. Да, вот ровно такая же форма голосования. Единственное, чего там не будет, там не будет видеонаблюдения, да, как вчера Элла Александровна объяснила, что просто-напросто это вопрос бюджетных средств.
Если наблюдатели будут?
Наблюдатели будут. Общественные палаты регионов формируют сейчас корпус наблюдателей, и все желающие, вот здесь важный момент, да, все желающие могут стать наблюдателями, да, там единственный, конечно, сложный момент тем, что, конечно, сам день голосования, он будет выходным, а поскольку будет досрочное голосование несколько дней, то вот в это дни досрочного голосования наблюдателям все-таки будет сложнее отпрашиваться с работы, но всех призываю наблюдать, смотреть, это вопрос контроля и легитимности этой процедуры.
Да, и нашего общественного самосознания. Скажите, а через госуслуги можно будет проголосовать или нет?
Нет, электронной формы голосования не пока нету. Mm-hmm. Есть, опять же, если мы говорим про голосование, про в целом избирательный процесс, не конкретно за Конституцию, то те поправки, которые сейчас внесены в Государственную Думу, что можно будет подписи теперь собирать через госуслуги, но не более чем 50% этих подписей кандидатам. Они, за них можно теперь
это
подписи
потом.
Будет. Да,
это хорошо тоже.
Да, да, то есть вот электронного голосования пока у нас
пока
не
нет.
предусмотрено.
А это хорошо. Хорошая штука через телефон, не обязательно выходное
объявлять. Ну, тут главный вопрос деанонимизации вашего голоса. Да? Вначале надо его верифицировать уникальным образом, а пока даже Герман Оскарович говорит, что пока мы не можем 100% по, например, лицу идентифицировать человека.
Mm. Да, вот, по походке говорят, походку не изменишь, не так легко,
вот,
как лицо.
Да, столько способов идентификации, столько же способов борьбы с этой идентификации.
СМС-портал наш, +7 900 25 88 88 94 8, Телеграм говорит МСК-бот. Это латинскими буквами слитно. Задавайте ваши вопросы нашему сегодняшнему умному парню Григорию Добромелову, который вот ответил нам на вопрос, закрытое будет голосование, то есть вы голосуете, волеизъявляете, но
да,
никто
будет
не видит, за что вы
вот
там.
Ставите галочку, получаете
бюллетень. Да, нет,
бюллетень.
Не знаю, а будет воздержался пункт?
Нет,
или нет?
Пункта воздержался нет.
Нет?
В проекте, по крайней мере.
Да и нет.
Да,
принимаем
или нет.
Принимаем или
да,
нет.
За
а можно против? Агитировать против? И
можно.
Будет ли день
вот. Дня тишины пока не предусмотрено, и более того, процедура агитации вообще никак не регламентирована.
То есть все
могут как все, за, все. Так, и,
да,
так
да.
и против, только не нарушая российское законодательство.
Да.
Но тут тоже есть некая коллизия. Вот представьте себе, одна из поправок Конституции говорит о том, что запрещается отчуждать территорию. Да? А вот если человек выходит, да, и агитирует против этой поправки, да? А у нас есть
уголовное... Вы сказали пакетом только.
А у нас... Нет, но он же агитирует против всех поправок, и в том числе против этой поправки, да?
Да, да.
А у нас есть уголовное преследование за непризнание Крыма, например, да?
Да.
Вот тут вот где экстремизм, а где агитация против поправок в Конституцию, грань будет очень, мне кажется, размыта. И, конечно, агитировать против – это определенное мужество.
Да, да,
другое
да.
дело, что теперь-то повод для мобилизации против есть, да? Вы за то, чтобы Путин шел на
вот,
пятый срок или против?
Вот, Никитин Лосев задает вопрос, за что мы в итоге голосуем, за новую Конституцию или за продление срока текущего президента? Вы
ну,
как ответите на этот вопрос?
Слушайте, повестка же всем понятна.
За продление срока Путина. Вы
а принимаете
для себя решение?
А все остальное вам это
все
бонусами.
Остальное, винегрет, который, как
да,
сказала...
Да, все остальное получаете в качестве дополнительной соцнагрузки.
Элла Панфилова, да, про винегрет и комплексный обед. Хотите берите, хотите нет, но она, кажется, ошиблась, потому что я из ее вот этого высказывания, что котлету взять можно, а винегрет можно не есть, я решила, что будет по каждому пункту. Я смогу там поразмышлять,
нет,
помедитировать.
Она, ну, все сакцентировали да, внимание нет. именно на этих ее словах, хотя на самом деле...
Это важный вопрос. Ну, все вместе или нет? Почему? Дело не в этом, просто все вместе или нет?
Все
ну, вы
вместе,
уже ответили.
Но, ответ очень практический, да?
Да.
Но невозможно
да.
за каждую поправку голосовать отдельно, да, и подсчитывать их голоса, просто их слишком много, нету такой возможности. По сути же, это же сейчас голосование сведется к тому да. вопросу, который сейчас, я думаю, часто будет звучать в разных заведениях. Продлевать нет, обнуляем. Вот
да.
то же самое и здесь.
А вы видите на нашем небосклоне сейчас, только честно, хоть какой-то намек на то, что... У Владимира Владимировича есть, ну, как бы, есть ему альтернатива, так, давайте сформулируем, к 2024 году, что в 2024 году, может быть, кто-то появится.
Две пресуппозиции у меня. Первое, я абсолютно убежден в том, что у Путина нету маниакальной жажды власти, и то, что он готов был и в 2007 году, и в 2012 году не возвращаться, да? Если
но
бы
это противоречит
он...
действиям в
нет,
итоге, нет?
Нет, если бы он был уверен, все, его главная мотивация, он сам да, готов был бы уйти. Да? И он сам первый демократ в государстве, на самом деле. Он хочет себя ощущать демократом. Но вот это желание ощущать себя демократом, оно уступает желанию сохранить... ту систему, боязнь того, что с его уходом она разрушится. Вот это главная его проблема в том, что он не создал устойчивой системы. И поэтому он вынужден оставаться. Это он сам заложник той системы, в которую он попал. Вот он не может с этой лодки сойти на берег.
Даже Колесников вчера думал, который Колесников, который, значит, он думал, что не согласится.
Вот, нет, а здесь с Андреем у меня абсолютно совпадение. Он точно так же он продолжает говорить, зная Путина, наверное, как никто другой
да,
из неближнего круга.
Да, мы его слушаем, как
вот
человек,
который
знает,
его
лично.
Понимает и видит его постоянно, я думаю, что он вот так же убежден в том, что Путин не хочет оставаться.
Ну,
и
хорошо.
Когда он будет способен уйти, он уйдет.
Короче, такого на небосклоне, на нашем политическом нету
есть,
никого.
Есть?
Ну, назовите,
слушайте,
кто? А вы угадали январе, Мишустина?
В январе Мишустина кто-нибудь угадывал?
Симонян только. А вы тоже,
ну,
что ли?
Ну, слушайте, ну, Симонян все-таки не угадывал, это вопрос был инсайда.
Она
знала? Ну, это инсайда был. И на самом деле, если люди внимательно смотрели совещание накануне послания, там неожиданно был Мишустин. Все решили, что это просто того, что в послании будет большой блок, связанный с налогами, да? А оказалось, на то, что нет. Ну, то есть, все было продумано до, и в декабре уже
Медведев
знал.
А кто тогда? Назовите нам... Кто?
Ну, кто может быть?
Да.
Ну, Медведев, например.
Медведев.
Ну, смотрите, здесь же вот еще какой вопрос. Можно по-разному относиться к фигуре Дмитрия Анатольевича, но у нас не так много кадров с таким опытом. То, что он сейчас зам руководителя Совбеза стал, все-таки у него колоссальный опыт. И это то, на самом деле, почему, когда говорят, ой, Путин останется опять, какая катастрофа. Подождите, это сейчас конкурентное преимущество России в мировой политике. То, что у нас президент с колоссальным опытом и с колоссальным авторитетом. Это позволяет нам принимать эффективные решения в тех ситуациях, когда другие руководители просто из-за своей неопытности ошибаются.
Можно вопрос? А что тогда с ОПЕК у нас случилось? Объясните, пожалуйста.
Что с ОПЕК произошло?
Это специально было
планово,
зачем?
Абсолютно планово.
Чтобы что? Чтобы вытеснить нефтяников американских с рынка? Это
я не получится, абсолютно видимо. Убежден в том, что это никакой не выстрел в ногу. Да? Это попытка сыграть на опережение.
То есть, в чем смысл?
Смысл очень простой. Нам дальше экономически было невыгодно сохранять формулу ОПЕК+. И снижать...
Было бы, если бы мы так не сделали? Тогда было бы что?
Все очень просто. Мы бы тормозили развитие собственной нефтегазовой промышленности, мы сокращали бы ввод месторождений, при этом цену на нефть мы бы все равно не удержали. Она бы все равно упала ниже той, которую мы считаем комфортной для себя. Мы бы получать доходы...
В каком горизонте?
Я думаю, что в горизонте там, года-двух...
Но это было бы медленное падение, а так мы получили как бы резкий скачок.
Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, но и кроме того, пока у нас есть резервы. То есть в отличие от... Сейчас очень... Выгодный геополитический момент. В Штатах Америки вовсю начинается президентская кампания. Поэтому американцы не смогут вести активную внешнюю политику сейчас. У нас накоплены резервы. Европа в кризисе, коронавирус, падает Китай, падает мировая экономика. И лучше это сделать сейчас, лучше сейчас с некоторым, пусть даже шоком, да, единовременным, потому что сильно упали акции российских компаний, девальвировался рубль, но опять же незначительно. Посмотрите, в принципе, падение нефти на 50%, она упала ровно пополам. Да? Вот в 2014 году падение нефти пополам, да, привело к такому же двукратному росту курса доллара. Сейчас он вырос незначительно по сравнению с тем, 35, что было.
35-75 сейчас нефть и 71-70 долларов.
Я думаю, что где-то на этом диапазоне оно все и стабилизируется, хотя надо спрашивать здесь экономистов. Политически у нас очень хороший момент выбран.
Из преемников надо было так сделать, прямо сейчас назвать, и тогда бы, опять же, мы бы прям рискнем бы все решили.
Тогда Путину надо самому уходить.
Ну да, так он же готов, он же хочет все думать,
теряем,
что он
мы теряем не любит конкурентное преимущество. Здесь Путин, вот сейчас я убежден, там в чатах разразится просто, и на форуме разразится просто сейчас какой-то обвал, если я скажу, что на самом деле Путин жертвует собой. Он жертвует собой, он жертвует собой как человека. И он уже много раз об этом говорил, что уже его как там, физического лица, как личности, его личной жизни не существует. Его судьба связана с судьбой государства. Вот он жертвует сейчас собой ради того, чтобы сохранить конкурентное преимущество и сохранить стабильность той системы, которую он создал. Дальше мы можем тировать.
Да, да.
Эта система, она эффективна или неэффективна?
Да, может быть,
стоит ли
неплохо
ее сохранять в том виде, в котором? Да. Способен ли он? А вот дальше вопрос. Может ли он, сохраняя стабильность системы, при этом допустить ее реформирование в эффективном ключе? На этот ответ должен дать ответ Мишустин и его правительство. Те шаги, которые сейчас правительство первые делает, они, в принципе, внушают некоторый оптимизм. Но, к сожалению, уровень бюрократии, уровень госслужащих у нас сейчас такой низкий, что, к сожалению, даже при правильных стратегических каких-то векторах, которые выбирает нынешнее правительство, такое громадное количество технических ошибок даже в документах, ну, простите, когда вывешивается от 4 марта протокол по формированию новых госкомиссий, да, нового состава госкомиссий, и там у некоторых людей старые должности. Ну, это просто технический брак, который недопустим внутри системы.
Да,
вот
да,
нельзя.
Да, ну, вот, понятно, да. Ну, вот больше, может быть, народ сейчас про эту ситуацию с рублем и ОПЕК. Но вы ответили, на самом деле, спасибо большое.
А народ-то не почувствует ничего. Народ ничего не почувствует.
Да как же не почувствует, когда у нас
цены,
импортная составляющая
вот смотрите,
везде зашита?
Тут, конечно, гигантская наша вечная проблема, когда Новак заявляет, что «а цены на бензин не упадут». Опа, вам, ребята, нефть упала, а цены мы будем держать на бензин, да? Наши замечательные нефтяники все равно доходы внутри страны должны получать. На самом деле же проблема с ростом российской экономики уже была в том, что мы дотаргетировались-то инфляцию отчасти, в том числе, что не было у нас инфляция, это тоже показатель роста экономики, да, потому что у людей появляются деньги, растет спрос, возрастают цены на товары, а мы дорегулировались до такой степени, что стало все стабильно, как на кладбище. Вот, и поэтому некоторый рост инфляции сейчас, в принципе, при курсе на реальный сектор экономики, да, и поднятие промышленности, он позволит. Вот если сейчас будет такая квази-примаковская политика, а Белоусов склонен ее проводить, мне кажется, что мы получим эффект ничуть не хуже, чем в 98-м году, когда после падения российская экономика отскочила очень хорошо.
Спасибо. Смотрите, у нас, ну, линия занята полностью звонками. Давайте начнем, как и обещали, принимать звонки и зачитаем несколько сообщений. Наш номер 7373948 по 495-му коду, привычному вам, московскому. Ну, давайте начнем. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Григорий, скажите, пожалуйста, во-первых, поясните, что такое на вашем языке принимать красивые решения. И вот у вас есть уверенность, что у Путина за 20 лет была реальная возможность создать устойчивую систему власти?
Спасибо. Спасибо. Два блестящих вопроса. Спасибо вам огромное за них. Значит, первое, что такое красивое решение? Это эффективные и устойчивые в исторической перспективе решения. То есть когда не позволяют дальше их пересматривать, тогда, когда они повышают в целом эффективность системы госуправления. К сожалению, у нас система госуправления максимально неэффективна сейчас, и кадры внутри системы максимально неэффективны. Мы сейчас заканчиваем анализ взаимодействия и системы полномочий внутри нового кабинета министров. Это, конечно, та еще через полосица и паутина. Один вице-премьер отвечает за полномочия другого вице-премьера, а нацпроекты распределены между несколькими кураторами, министерство и ведомство находятся в одном подчинении, а их полномочия находятся в другом. То есть вот у нас в целом система, к сожалению, сейчас госуправление неэффективна, и этот клубок надо распутывать. Нужны действительно вот под красивыми решениями, я считаю, те решения, которые распутывают клубок и зачастую выходят за контур. Да? То есть вот вы действуете не в обычной логике, а, например, кардинально меняете структуру министерств. Да? Не по отраслевому принципу, а по принципу тех задач, которые надо сейчас решать. И второй вопрос. Была ли у Путина возможность? Я думаю, что такая возможность была. Почему эти шансы были упущены? На это каждый раз находились какие-то субъективные, объективные причины, и я думаю, что Путин, и в интервью у него это часто сквозит, что он сам понимает и сам говорит о том, что не все, что хотелось, было сделано. Только он считает, что это не было сделано в силу целого ряда объективных причин, и просто нельзя было поступить иначе, а люди, находящиеся со стороны, да, не внутри его головы, да, принятия решений, считают, что а если бы ты пошел другим путем? Вот он каждый раз делал выбор, да, и это определенное мужество.
Алло, здравствуйте. Ваш вопрос Григорию Добромелову.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да.
Замечательно в виде вопроса здесь. А вы знаете, создавать какой-то там фундамент какой президент не должен. Президент должен был все эти 20 лет заниматься одним – контролем за разделением властей. Не было сделано ничего, потому, и это понятно почему, потому что целесообразность, на которой зиждется данная система государства, предполагает отсутствие всякой политической конкуренции. А для этого разделение властей совершенно не подходит. Управляемый суд, управляемая избирательная комиссия, управляемый силовой блок. Поэтому, когда мы говорим, что что-то не удалось или могло удастся, ничего не могло получиться без разделения власти. Раз дальше, внутренние экономические проблемы, ну, как бы не дано человеку их понимать всеобъемлюще. А так как страна была без премьер-министра все 20 лет, его не было. Последний премьер-министр нормальный был Касьянов. Вот. Миф о Примакове и втором человеке, забыл даже его фамилию, который что-то двинули в 98-м году, он останется...
Маслюков.
Никто ничего не двинул. Просто повторили, был сделан реплай Гайдар номер 2, был отпущен доллар, тогда были отпущены цены, что было совершенно правильно, иначе началась бы гражданская война. А тут был отпущен доллар в 98-м году. И какой-то небольшой эффект случился. Дело в том, что наша экономика при такой государственной системе не конкурентоспособна абсолютно. Ну, абсолютно она не конкурентна. потому что весь хай-тек, на котором зиждется прибавочная стоимость современной экономики, у нас не развит и запущен настолько, что уже обратить эту судьбу в плюс невозможно. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Михаил. Михаил наш постоянный слушатель. Слушайте, аттестованный просто, как либерал.
Просто который... праздник какой-то, прям вот. Но уровень компетенции аудитории радио «Говорит Москва» меня очень приятно радует. Прям содержательный, интересный разговор получается. Вот смотрите, на самом деле тот очень важный момент. Когда мы говорим про разделение властей, да, все же забывают, откуда это все родилось.
Откуда?
Да? Шарль-Луи де Монтескье. Да? Да. Точно так же, как... Но все забывают еще про то, что вообще-то в основе этого, да, он говорил про разные размеры государств, да, что для больших государств демократия, это прямая, она вообще не подходит. Да? И когда мы говорим про конкуренцию, про разделение властей, мы забываем, что вообще-то государство, да, нету некой презумпции там, демократии или конкурентности. Люди вообще хотят жить же, а не рассуждать абстрактными понятиями. Вот,
но для... к ним приходишь, в конце концов, задумываясь однажды, а почему там все так, а не по-другому.
Не всегда. Вот в том состоянии, в котором находилась наша политическая система в нулевые годы, принцип разделения властей был губителен. Да? Потому что невозможно было бы принимать эффективные управленческие решения, если бы в Думе, и об этом тоже Путин говорит, и здесь с ним сложно не согласиться, потому что период, когда надо проводить реформы, нужна единая вертикаль принятия решения. Вот единственное, что это, конечно, суд. Да? Вот независимость судебной системы и невыстроенность судебной системы в нашей стране, это, конечно, ключевая беда.
Как ее можно решить? Вы представляете себе?
Провести судебную реформу, полноценную.
И что, с чем ее будет суть?
Суть в независимости судебной системы, чтобы судьи руководствовались законом, а не телефонным правом.
Как это
чтобы
сделать?
Невозможно было заказать дело.
Убрать прежних судей, поставить новых?
Изменить всю правовую основу, да, всю вертикаль судебной системы и заменить, конечно, людей. Старые люди будут поступать по-старому. Но, опять же, здесь правильно спрашивать юристов, правоведов, профессионалов. И на самом деле на эту тему уже миллион написано и работ, и статей, и все понимают, что надо делать. Вот если Путин в ближайшие 4 года, не находясь в ситуации транзита, это, кстати, огромный плюс будет, если сейчас примут все эти поправки, что 4 года у нас не будет необходимости думать о транзите власти, да? Что будет 4 года спокойной работы, и Песков
если какая-то неожиданность не вмешается, мы же понимаем, это же жизнь, понимаете? А система сейчас так устроена, что она там от одного человека зависит очень во многом. И что? А разве это эффективность?
Вот тут сейчас натолкнули на потрясающую тему булгаковскую. Ужасно не то, что человек смертен, а то, что он смертен внезапно.
Да.
Вот здесь...
Мы это видели много раз.
Да, вот это вообще, при том, что здоровье Путину, я думаю, что могут позавидовать многие.
Да кто знает?
Но кто знает?
На самом деле.
Да, вот кто знает, вот...
Что там будет.
Да, как оно будет. И если за 4 года Путин сможет сделать две вещи. Первое, вывести систему из деперсонифицированного режима, да, все-таки вот он осознает эту проблему, и если он сможет ее решить, будет хорошо. И второе, это, конечно, реформа судебной системы. Если он сделает две эти вещи за ближайшие 4 года, все остальное сделает правительство Мишустина. Вот если он это все сделает, то в 2004 году, наверное, у нас появится шанс на немножко другую политическую систему.
Давайте блиц маленький по сообщениям, да. Такой под конец совсем. Выбирать судей надо выбирать. А зачитайте, пожалуйста, пишет 12-й. Хорошая система?
Конкурентный процесс, суд присяжных, безусловно, это расширение.
Выбирать судей. Кстати, интересно насчет судов. Вот, по-моему, в 98 году Конституционный суд уже отказал Ельцину в кавычках в обнулении. Как сейчас абсолютно карманный Конституционный суд обоснует свое решение против действующей Конституции, задается вопросом Юрий.
Я бы не сказал, что он карманный. Все-таки там люди сидят...
Они могут отказать по-настоящему, покопавшись в тексте?
Я думаю, что как минимум, они могут задать вопросы. Может быть, не публично.
А тогда я думаю, что неудобно.
Некая дискуссия внутри, может быть, и возникнет.
Выйдет, может быть, и
нехорошо. Но не публичная. Я не верю в публичную подобную дискуссию, но не публично. Определенные вопросы будут.
Росомаха пишет: мы по коррупции на 138-м месте в мире. Это достижение Путина?
Нет, я много раз в этом эфире уже говорил, почему у нас коррупция. Это исторический период такой, когда меняется, ротируется одна элита, уничтожена, а другая еще в поколениях не устоялась, растет коррупция. Все нормально, надо пережить еще 10-20 лет, тогда все будет хорошо.
Какой смысл играть в ОПЕК с нефтью, если народ станет жить хуже, спрашивает Скиф. Непонятно, о чем он говорит, или о том, что случилось.
Да, мы чемпионы по затягиванию поясов, и опять же рискую навлечь на себя гнев, сказав, что надо чуть-чуть потерпеть, чтобы реформировать экономику, но народ даже не почувствует это. Он не станет сейчас жить хуже, потому что у нас есть резервы. Значимо хуже мы жить не станем, но есть шанс теперь немножко реконструировать нашу экономику.
Вы сами будете голосовать? Ну, всероссийском, видимо, вот этом 22 апреля.
Точно так же я уже много раз отвечал на этот вопрос. Работники мясокомбината колбасу не едят.
Вы что, не будете, не пойдете изъявлять свою волю?
Я не ходил ни на одни выборы до сих пор. По поводу Конституции...
Тут вопрос... у меня круглые глаза, жалко, что камера не...
Ну, по поводу Конституции вопрос открытый.
Мы вас будем агитировать. Приходите еще, мы вас уговорим. Монтескье подразумевал полное разделение властей. Сейчас никто не поддерживает идею Монтескье о полном разделении властей. Сейчас речь идет о перекрестном контроле властей друг за другом, пишет Юра Климов.
Ну, тут долгая дискуссия на тему эффективности той или иной политической системы.
Перенесем ее на следующий раз. Григорий Добромелов, политолог, директор Института прикладных политических исследований, был у нас в студии. Всем спасибо и уходим на новости.